У микрофонов постоянный ведущий этого ночного эфира дядя Миша.
Дядя Володя.
Ну и к нам подключаются сразу два наших гостя. Это Петр Кулеш, дядя Петя и дядя Женя, Евгений Рейнгольд.
Доброй ночи.
Речь пойдет у нас в этом часе, ну, как бы 120 минут трансформируется в 180 минут классики рока, поскольку речь пойдет о Сиде Барретте, у которого юбилей был, да.
И не только о Сиде, но и о новом релизе, как я понимаю, который
с него, наверное, начнем.
Года состоялся. Все ждали очень, что мы об этом скажем. Нам, на самом деле, нечего об этом сказать, потому что есть Петр
Кулеш. Специально обученные люди.
Да, он гораздо лучше.
Спасибо всем, кто тут прислал нам сообщение по поводу предыдущих двух часов.
Спасибо вам большое.
За благодарности. Большинству, подавляющему большинству было интересно и приятно слушать Рода Стюарта. Это не может не радовать. По крайней мере, дядя Мишу.
Меня радует. Я рад, что вас радует. С не меньшим удовольствием давайте переключимся на Сида Барретта и Пинк Флойд.
Ну да, совершенно другой персонаж. Да.
Если можно, вот начать с релиза вот этого непонятного альбома, которого я никак не могу
в нормальном виде послушать. Да. Хорошо. Значит, ну, действительно, все-таки начнем с самого автора, да, основной части материала, с Сида Барретта.
С юбиляра.
С юбиляра, да, потому что вот как раз сейчас 3 часа у нас в Москве, это значит, что в Англии уже тоже наступило 6 января. И именно 6 января 46-го года в городе Кембридж, в доме номер 60 по улице Глисон Роуд, в семье доктора Артура Макса Барретта, его жены Уинфри, родился мальчик, которого назвали Роджер Кит. И впоследствии он стал известен как Сид Барретт. И вот если бы он был сейчас с нами, ему бы исполнилось 70 лет. Как раз.
Совсем вообще не так много по нынешним рок-меркам.
По нынешним временам, да, когда люди там доживают до 90, как вот Джордж Мартин, да.
И выступают.
В здоровье, да. Да. Уже когда за 80 людям вполне себе. Вот, хорошо. Ну, вот случилось то, что случилось, и можно сказать, что вот Роджер Кит, он там дожил до 60, Сид покинул нас гораздо раньше, вот если так можно сказать, сам артист, сам музыкант, но при этом остается с нами, потому что все новое и новое поколение у поклонников вот, открывает для себя вот этого совершенно незаурядного человека, незаурядный талант от этого музыканта, поэта, какого-то волшебника, который создал вот эту музыку, вот этот мир, который завораживает уже не одно десятилетие людей. И вот нельзя было это событие, конечно, как-то вообще пройти мимо него, да никак не отметить. И надо сказать большое спасибо вот, менеджменту группы Pink Floyd, который вот нам такой замечательный информационный повод, вот этот самый
подкинул
релиз, о котором сейчас Володя вот так вот жаждет все-таки узнать и разобраться. И мы сейчас о нем и поговорим. Но для начала все-таки начнем с музыки, да, с первого трека, который вот в рамках этого релиза вышел. Песня называется «Люси Лив», сочинение Сида Барретта. Давайте вот начнем слушать.
Yeah.
Отлично, я никогда не слышал раньше этот номер, и я впервые вот с удивлением обнаружил абсолютно гаражные даже нотки
вот,
здесь.
Вот, да.
Отличный гибрид Rolling Stones и ранних Pettyfing.
Как вот, Миш, это что-то такое протопанковское.
Мне отлично. Здесь, я, да? Я лично, ну, вшивый про баню, я здесь какие-то отзвуки Velvet Underground даже услышал.
Ну да, возможно, да, это и сыграно. Так.
Неожиданно совершенно.
По крайней мере, еще не было целый год. Этого.
Ребят, значит, нам несколько прислали сообщений, да, вот, слушатели на этот эфир, и некоторые из них касаются этой темы. Давайте я сразу все зачитаю,
да,
а вы
конечно.
Захотите отвечать сразу на все вопросы.
Или потом, впоследствии.
Да. Значит, ну, Хоббит, он просто надеется, что сегодня прозвучит что-то еще из сольных альбомов Барретта, но это ваше как бы дело. Я думаю, что мы ограничимся.
Да нет, мы ограничимся этим вот релизом. Да.
Значит, Альфа-Вилл или Будапешт, он, значит, задает вопросы. Правда ли, что Барретта играть на гитаре научил в свое время Гилмор? Первый вопрос. И правда ли, что в 1974 году на Эбби Роуд состоялась некая музыкальная сессия с Барреттом, результат которой до сих пор неизвестен, не издан? И Серж Турманян пишет. Примечательно, что для необычной манеры игры на гитаре, подобно барреттовской, не нашлось сколько-нибудь устойчивого определения. Ну, как вы назовете? Я не знаю, насколько она такая вот как бы исключительная.
Нет, но она действительно своеобразная. Я не знаю, как тут стиль свой, узнаваемый мгновенно. Ну, наверное, действительно определение как. Ну, вот просто вот Барретт. Гитара в стиле Сида Барретта, там, не знаю, аккорды интересные там в стиле Сида Барретта. Вот я могу здесь вот привести музыковический термин.
Ага,
правильный.
Есть
да,
люди
да,
уже
да,
назвали
да,
все.
Вот, потому что мне сказали, что по-русски это действительно имеет смысл. Нисходящие хроматические гитарные рифы. Вот, кто понимает, тот вот тому все ясно сразу уже стало, мне кажется.
Конечно, нам все ясно.
Вот, да.
А что насчет других двух вопросов?
Ну, про Гилмор, я думаю, Женя вот,
ну,
скажет.
Гилмор, да, правда, они вместе тусовались в одной музыкальной тусовке. Гилмор как бы учил его всяким техническим премудростям. Но дело в том, что они немного играли Барретт и Гилмор разную музыку. То есть Гилмор сначала играл в группе Jokers Wild, они такой гибрид был, Beach Boys и Манфреда Мана. Барретт любил такую более грязную музыку с уклоном в черный ритм-блюз, блюз, ритм-блюз, то есть
то, что мы сейчас слышали как раз.
Да, и как бы Барретт, он шел своим собственным путем, хотя вместе с Гилмором они даже ездили во Францию в 65-м году. И выступали там как бы вместе на улицах Сан-Тропе.
Ну, опять же, хочу сказать, да, что, в общем-то, Барретт интересен именно как экспериментатор, именно исследователь гитары, человек, который как бы вот подходил. Вот мое глубокое ощущение, что его подход был не научиться играть на гитаре, да, а понять, что можно сделать с этой штукой.
А Гилмор скорее был таким технарем.
А Гилмор, да, вот, и там прекрасно.
Ну, в общем-то, и остался.
Блистательно, да, и остался, да. Но вот это полярные какие-то подходы.
Исследователь гитары.
Да.
А что насчет сессии на Эбби Роуд в 1974 году? Результат
да, было три дня сессии в августе 1974 года, но, к сожалению, Сид не принес никаких слов, то есть просто сидел в студии и наигрывал какие-то непонятные просто, гитарные
да,
рифы блюзовые.
Да, да, да.
Это все произошло к тому, что Pink Floyd тогда издали Dark Side of the Moon, как бы прославились, и лейбл AMA решил как бы затащить его в студию, и на волне успеха Pink Floyd попробовал записать
да,
третий вот. Сольник.
Но
из этого ничего не вышло.
Нет, есть, и эти записи на самом деле они всплывают.
Есть.
Но там, собственно,
слушать там особо ничего.
Да, так что
грустно. Грустно.
Я думаю, что да, вот ответили мы на вопросы. Возвращаемся к этому самому релизу, потому что такая совершенно странная вещь была. Это полный переполох был в пинк-флойдовском мире. Вот в Черную пятницу 27 ноября 2015 года, вот начало распродаж, да, Черная пятница, знаете, что такое. Вот, когда люди стали на форумах писать, что такое происходит. Я зашел в свой какой-то местный магазин, где пластинки продаются, там смотрю, какой-то непонятный релиз, набор, значит, из двух виниловых синглов, такие разводы психоделические на обложке. Написано «Пинк-флойд 65». вообще что-нибудь об этом знаете? Все мы ничего об этом не знаем, никакой рекламной кампании, не то, что там даже никто не предупредил об этом релизе, что он, в общем, будет. Вот, что это такое, если это официальный релиз, да, то почему молчание? Да какая-то антипромоушен, да, какой-то. Если это пиратская такая выходка, почему там стоит парлофоновский, значит, лейбл и все выходные данные? Вот. Была такая полная непонимание, но кто-то там подсуетился, кто-то это купил, вот, и тут же сразу на eBay это выложил, и, в общем-то, буквально 10 часов, там уже за 200 фунтов вылетела цена, никто, значит, не мог понять вообще, что происходит. Называлось это Pink Floyd Their First Recordings, то есть их первые записи. И это вот такое вот непонимание продолжалось какое-то время, пока вот первым раскололся, можно сказать, Энди Джексон, вот мастер-инженер Pink Floyd, который там у себя в блоге точно подтвердил, что да, вот это официальный релиз, да, это я курировал его, хотя там не занимался вплотную. Вот, и, в общем, сначала такая цифра, по-моему, что-то 300 экземпляров, по-моему, да?
Да, потом выяснилось, что 1050 в итоге.
Это так всегда бывает.
Самое интересное, что этот мастеринг-инженер сказал, что как бы ничего особо там слушать нечего, то есть такие примитивные достаточно ритм-блюзовые записи, но... Если вам это интересно, то можете купить.
Да, ну, в общем, это, да, я думаю, вряд ли он кого-то убедил этим. Вот, потому что все ждали дальнейших каких-то разъяснений, да, через пару дней, по-моему, да.
Я вот очень хотел купить, послушать, но как-то...
Да, ну, как только винил ведь, да?
Правильно? Да, вот да, винил, значит, вот набор из двух синглов, 7-дюймовых.
Слушайте, вот. Но интересно ведь еще и то, что в 2015 году исполняется ровно 50 лет, да, с момента выхода, который по юридическим показателям срок, после которого запись может попасть в паблик-домен.
Да, совершенно верно.
Достояние, если ее не издадут.
Да, и большинство, так сказать, людей, вот, экспертов, это вообще просто, так сказать, здравомыслящие. Вот, членов общества, но приходит вывод, что это и было поводом для такого вот такого странного, непонятного, необъявленного релиза этой спецоперации, которую они вот так вот приняли. Что за столбить просто участок, да?
Ну, ряд битловских записей тоже был издан таким же образом.
Без всякой рекламы.
Да, 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 вдруг выяснялось, что существует пластинка такая, да.
Там. Вот, и, по-моему, если не ошибаюсь, в понедельник, ну, в общем, через несколько дней, наконец, появилось официальное такое вот разъяснение от группы, что, да, было выпущено, вот, как Женя сказал, чуть больше 1000 комплектов, и такая была, так было написано очень вычурно, что вот если у вас не оказалось среди тех счастливчиков, которые наткнулись случайно на один из этих комплектов...
Которые живут в Лондоне случайно.
Да, в своем местном магазине, а их только там можно было купить, да, не волнуйтесь, что Pink Floyd надеются, они надеются сделать эти треки доступными на каком-нибудь физическом носителе.
Надеются.
Ближе, да, к концу следующего года, то есть вот этого 16-го, да, у этого. Вот, то есть это, конечно, надежда, она просто вот, не знаю, мне это было так меня растрогало, что они надеются, что вот все-таки, ну, как-то...
Вера какая-то.
Каким-то, да, образом это на физическом носителе вот появится.
Может быть, надо было скинуться просто, помочь им как-то это все осуществить.
Если наберут денег достаточно.
Вот. Ну и вот Женя мне потом просветил уже через месяц, 25 декабря, что-то они появились на iTunes вот в России, эти треки. Вот. И их можно купить.
По цене чуть больше, чем поездка в метро.
19 рублей стоит трек. Вот. Мы, собственно, слушаем абсолютно официально купленные треки. Так что
вы не подумайте.
Мы абсолютно, да, абсолютно законопослушные вообще.
Поддержали стариков.
Поддержали, да, стариков. Давайте слушать дальше. Следующий трек. Песня называется «Walk with me, Sydney». И написана она вовсе не героем нашего сегодняшнего повествования, а Роджером Уотерсом.
Ну как?
Flat feet, fall. sagging knees and a broken frame. Meningitis, peritonitis, TTs and a washed out brain.
Вот если вот дали бы послушать и задали бы вопрос, кто это? Никогда бы, конечно, не сказал, что это кто-то из Pink Floyd.
Какой-то
вообще
женский вокал целиком. Какой-то здесь присутствует.
Да, вот мы говорили, второй. Что это, вот сейчас, когда слушали, что это не просто Pink Floyd, это Роджер Уотерс, да? Хуже того, написано это Роджер Уотерс, да. Вот,
прости, пожалуйста, тут вот Ирина нам написала. Во-первых, благодарит вас за многолетние плодотворные разыскания, как она пишет, в сфере творчества Сида. И спрашивает, почему только две из пяти вещей нового релиза ранее попадали на бутлеге. Вы как вы отслеживали?
Ну,
действительно две вещи.
Действительно две, да. Но мы немножко скажем, ну как вот, почему эти две, может, даже Женя поэтому скажет, ну чуть позже, хорошо?
Вот Александр Скутузовского пишет, что да, такого Флойда мне и во сне раньше не доводилось.
Вот. Ну, значит, вокал здесь, везде лидер вокал Сид Барретт, да, сам. А вот женский вокал, это интересная такая деталь. Девушка по имени Джульетта Гейл, это жена Рика Райта.
Ну, как? Будущее.
Да. Ну, будущее, по-моему, уже было. Она была уже, по-моему.
По-моему, будущее.
Ну, в общем, около того что-то.
Спорт-специалист.
Вот. Да. Вот, можем ошибиться несколько месяцев.
В женах разбираются.
Не
только в самих Флойдах, а и в женах разбираются.
Вот, ну, Джульетта Гейл, это известный, в общем-то, дальше человек. Вот, в истории Пинк Флойд и в жизни самого Райта. Вот, ну, мы сейчас об этом особо говорить не будем. Просто вот услышьте этот голос. Итак, вот 6 до этого момента неизданных треков. Вот «Люси Лив», которую мы слушали. «Walk with me, Sydney», который мы слушали. «Double O Bow» еще будет. «Butterfly», «I'm a King Bee», который вот тоже, наверное, известен вот тем людям, которые говорят, что два трека, это второй трек, который был известен, да? Вот. Вот одна вещь Роджера Уотерса, «I'm a King Bee» кавер. Слима Харпа, 4 остальных вещи писал Барретт. Состав группы к тому времени, которое Pink Floyd называлось там несколько недель, может быть, да, если к тому моменту записи, если там не месяц, может, полтора, да. Вот, это Сид Барретт, вокал, ритм, гитара, Роджер Уотерс, бас, вокал, Рик Райт, клавишные, все знакомые нам имена, Ник Мейсон, барабаны. Вот, Джульетта Гейл одна помогала, значит, на одном треке. И также Боб Клоуз играл с ними парень. Причем самый лучший в тот момент гитарист. И поэтому он играл партию лидера гитары. И впоследствии он тоже, это именно тоже, наверное, знакомый любителям Флойда, потому что он на вот последних альбомах Гилмора появлялся он его привлекал к записям, там он, правда, не Боб Клоус, а Радо Клоус называется, ну, потому что его настоящее имя, имя Радован, он такой человек с балканскими какими-то корнями, вот, но вот в 65-м году был известен как Боб, поэтому, значит, мы его тоже таким образом и упоминаем. Вот, он, в общем, Pink Floyd продержался до лет 65-го, а потом, значит, на него там надавили
родители,
родственники,
что-то. Кончать, да, заниматься дурой и идти учиться.
Учиться, да. И он, значит, как бы оставил, да. Хотя вот официально считается членом группы Pink Floyd 65-го года.
Это же все замечательно. Наверное, отчисление получил за это.
За это-то, да, конечно.
Первый за 50 лет, наверное.
Вот. Итак, вот то, что мы тоже говорили, что Pink Floyd не Pink Floyd. Я вот для себя тоже такую вещь отметил, что это же все, в принципе, демо-записи были сделаны для того, чтобы потом как-то нарезать диск и раздавать их кому? Раздавать их владельцам клубов, владельцам танцевальных залов, для того, чтобы получить какой-то ангажемент. Поэтому мы, наверное, не должны к этому относиться как вот к такому вот самовыражению на 100%. То есть нужно было и кавера какие-то показать, да, что мы можем играть то, что будет слушать публика, которая к вам приходит. Да. Это же все-таки еще вот конец 64-го, начало 65-го, это еще не тот момент, когда наоборот все говорили: ребята, а что вы там, свое давай, да, это прошло немножко позже. Да,
они
там,
уже здесь дают свое. Вот,
а здесь они дают свое, да.
Хотя могли бы и не давать, кстати.
Могли бы и не давать, да.
Да, четыре песни записаны с сочинением Бартом.
Бартом, да.
А, кстати, вообще, где это все было записано? Вот, известно что-то об обстоятельствах?
Да, мы об этом поговорим обязательно. Значит, когда это было сделано? То есть тут точная дата, наверное, уже сложно установить, потому что кто как-то все вспоминает. Но, скорее всего, конец января 65-го года было, потому что там есть письма Сида своей подруги Дженни Спайерс, вот, в которых он описывает процесс записи, и они датированы там вот концом января 65-го года. Записывались они в некой студии на улице Бродхерст Гарденс в районе Вестхэмпстед. Вот вы, наверное, как люди, которые знают
Лондон, как свои пять пальцев.
Да, знаете, какая студия находится на этой улице.
Вот. Дека.
Дека, да. Да, это студия фирмы Дека. И, в общем, тут вот мы как раз с Женей тоже дискутировали, задал вопрос, а каким образом вообще ребята с улицы буквально, да, попали на Деку записываться.
Как-то бешеными студийным временем и прочими затратами.
Да, интересный вопрос, хороший.
Как-то непонятно, да?
Вот. Студия, на которой записывались там Rolling Stones, Wham, Джон Мейл и все прочие люди.
То есть получалось как-то вот...
Знакомство, связи?
Да, получалось, что как-то вот должны были они туда попасть. Не как бы не через парадный ход, вот такое вот ощущение, да? Вот. И да, есть вот такая версия, что в конце 64-го года Рик Райт сотрудничал с группой Adam, Mike and Tim. Написал там для них песню «You're the Reason Why» называется. Она попала на сторону «Б» их сингла, который вышел в декабре 64-го. И записывался это вот как раз в студии фирмы Decca.
Вот как.
И, скорее всего, то есть велика вероятность того, что вот именно во время этих записей каким-то образом там Райт присутствовал или как-то иным образом, в общем, познакомился с таким вот младшим звукоинженером, одним из младших звукоинженеров фирмы Decca, который, видимо, так сказать, из каких-то дружеских, там, приятельских соображений сказал, что, ребята, значит, я вам устрою записи бесплатные, но как-то вот...
В субботу ночью.
Да, вновь, там, когда никому это будет, не нужно будет эта студия, она будет свободна, в общем, как-то...
Ночь со вторника на среду, скорее
да,
всего.
Да.
Это самая глухая ночь, проверено.
Вот, что я, значит, вас туда проведу, и, соответственно, вы там запишетесь. Ну, в общем, видимо, так оно и произошло. Значит, сейчас мы будем слушать следующую вещь с этого релиза, с этих сессий Double Bowl называется, но там, естественно, имеется в виду Bo Diddley, да, под Bo, а Double O — это такой намек на Джеймса Бонда небольшой. Там
о,
такой, да, там, да. Вот. И, как говорит, вспоминает вот этот вот самый Боб Клоус, гитарист, который играл в партии «Леди гитары», он говорил, что в то время Сид был под большим впечатлением от Bo Diddley, и вообще и сам Сид тоже упоминал как бы его в качестве своего источник своего влияния на себя. Вот. И когда Боб Клоус говорил, что когда я приснился к группе, она начиналась просто как чисто ритм-блюзовая команда. Вот. Ну, давайте послушаем вот эту вещь.
You won't last. Slow down, boy, you living too fast. Well, Double O had a Cadillac, machine guns and a bulletproof bag. From a 707, sounds like a sure way getting to heaven.
Состоялось, происходит сейчас или вот-вот случится. Персонально ваш.
В эту среду после 15 часов в программе «Персонально ваш» экономист Михаил Хазин. «Персонально ваш» в среду после 15 часов. В эту среду после 21 часа тема программы «Своими глазами» «Северная Корея. Страна фейков». В нашей студии известный режиссер Виталий Манский расскажет, как снимал документальный фильм в Северной Корее. «Своими глазами» в среду после 9 вечера.
Чего хочет женщина, того хочет Бог.
Там раза в бабник.
Не мешайте, пожалуйста. Все от Бога, за исключением женщины.
Там раза в бабник.
Я сказал, выйдите, пожалуйста. Женщина одновременно и яблоко, и змея. Я, кажется, понятно сказал. Женщина – вторая ошибка Бога.
А кто первая?
Тамразов, бабник.
Тамразов, бабник.
В новом году программа Николая Тамразова «Бабник» переезжает. Теперь ее можно слушать в ночь с четверга на пятницу после 2 часов.
Тамразов, бабник.
У Удобный, легкий, стильный, долгожданный мобильный сайт «Эхо Москвы». Запоминайте адрес m.echo.msk.ru. На любом мобильном устройстве, везде, где есть интернет, «Эхо Москвы» всегда с вами, а вы всегда с нами. m.echo.msk.ru. Заходите и оставайтесь.
Зона уверенного приема.
Радио «Эхо Москвы».
Ну что ж, мы возвращаемся. И вот тут Кирюша написал, может быть, банальную вещь скажу, но список того, как оказывается, кого провафлила ДЭК, ширится и ширится. Какие они все-таки были идеальные лузеры. Прямо иридиево-платиновые.
Они же получили Rolling Stones.
Ну, в общем, да. Кстати, мне показалось, что это очень похоже. Ну, во-первых, на Будидли, естественно, а во-вторых, на Rolling Stones. Мне кажется, что больше на Rolling Stones, чем на AC/DC.
И потом все-таки это была не сессия тест-пробовая для ДЭКа. Они записывали как бы сами для себя.
ДЭК, может быть, не узнал.
Они даже не могли
даже
не узнать об этом.
Может быть, да. Сид Барретт пел, да?
Да.
Да.
Вообще на всех вещах поет
Сид. Да. Лидер вокал Сид Барретт. И, да, действительно, вот мы тоже сейчас с Мишей обсуждали, пока этот трек звучал, что да, довольно стандартное для того времени, правильное звучание, да, Rolling Stones, да, там Animals, да, вот, Bo Diddley, все, но аккорды уже барреттовские.
Вот Петр правильно обращает внимание там.
То есть в целом, как бы, да, и вдруг
сбивки. И вдруг сбивки, да, вот эти вот аккорды, вот это чистый сит уже, который вот будет в 66-67 году.
Они все какие-то странные такие, непредсказуемые.
Да, да,
не
да.
Не по
да,
формату да. времени.
Да, да, да. Вот эти первые, так сказать, ростки.
Нелогичные, я даже сказал да. бы для этой вещи.
Отлично. И вот эти ростки, вот эти первые ростки того, что вот через там 1.5-2 года просто вот расцветет вот в этот вот психоделический цветок такой невиданный, который там заворажит очень-очень-очень многих. И лично для меня это очень интересно. Именно вот как бы ты как бы присутствуешь при рождении вот этого музыканта, да, при рождении этого стиля. Поэтому вот могу спросить, а что такого? Ну да, там какая-то любительская запись, такая-то сырая, какая-то группа там, которая там существует 3 месяца, и мало ли что там написано Pink Floyd, да. Ну, и...
С исторической точки зрения, действительно, откуда вот все это...
Откуда происходит? Есть, да, пошло, да. Вот, поэтому... По-моему, вот для меня это релиз года, но вот я такой, может быть, конечно, такой не вполне стандартный, не вполне адекватный, но это так. Вот.
Петь, прости, пожалуйста. Ага. Успокою человека, Аня. Мы просто не успеваем зачитывать сообщения. Доходит из смс-ки, доходит.
Итак, как проходили сами сессии? Вот Сид как раз в письме своей подруге Дженни Спайерс, той самой, на которой мы уже упоминали, описывал достаточно подробно все происходящее. Ну, для него это было что-то такое новое, да, неожиданно интересное. И он пишет, что вот, да, мы привезли всю аппаратуру в студию. Студия была освещена очень неприятным таким белым светом, завалена проводами и микрофонами. Усилитель Роджера был за перегородкой, и Ники тоже был отгорожен от нас, Ники Мейсон, да. Ну, после того, как мы немножко поговорили, все настроили, и вот так сходу, особенно не заморачиваясь, без каких-то там размышлений, записали 5 номеров. Но только гитары и ударные. Мы собираемся добавить весь вокал, фортепиано и все остальное в следующую среду. Барретт пишет, что когда я пою, мне приходится стоять прямо посередине студии в надетых наушниках. Все остальные на меня смотрят из другой комнаты, а я никого видеть не могу. Но они все меня видеть могут. И к тому же, что я могу вообще с трудом слышать в наушниках, что я пою. Вот такие зарисовочки о студии в Зосе. По-моему, даже, Женя, если я не ошибаюсь, даже рисунок приложил, по-моему, да. Где он же...
План студии, интересно.
Он же художник, да, он умел рисовать. И он нарисовал просто кто как там где стоит. Вот.
Усилители, провода.
Усилители, провода, да, все написал. Вот, но... Я как раз спрашивал Дженни, не может ли она что-то добавить к этому, но она так, не знаю, сказала, что, вот, к сожалению, вот ничего больше, чем то, что уже везде, что опубликовано и что сказано, в общем, она добавить не может, поэтому без эксклюзива. Ну,
Без эксклюзива.
Почти без эксклюзива. Потом маленький такой эксклюзивчик будет. Вот. Так что, Жень, ты что-то хотел добавить?
Да, я хотел для тех, кого интересуют технические детали, то есть Сид говорит, что вокал они собирались наложить в следующую среду, то есть первую сессию они записали 5 номеров. Это Люси Ли, Кингберри, Дабл Обула, Баттерфляй и Ремембер Ми. Все они, как вы могли заметить, без клавишных.
Вот, правда.
Предыдущий. Да, и отсутствуют бэк-вокалы. А вот на следующей сессии, когда она была, это большой вопрос, уже отсутствует гитарист Боб Клоуз, то есть не слышно его. И эти треки вот сидели почему-то только на цитате, и все присутствуют с бэк-вокалами.
Какая-то загадочная история.
Ну да, то есть, видимо, до конца так и непонятно, кто в каком составе, когда, вот кто смог, когда пустили.
Может быть, там с разницей через полгода было записано.
Да,
или через три дня.
Тут, да, так сказать, некоторые вещи должны оставаться тайной, да, непроясненной. Итак, следующую вещь слушаем с этих записей. Как раз вот это вот «I'm a King Bee». Кавер классической композиции Слима Харпо. Несмотря на то, что сыграно довольно... так, не очень. Погрешности в исполнении очевидны. Сид сам очень был доволен. Считал, что эта запись звучит потрясно. Он писал в письме опять Дженни, что треки звучат потрясно, особенно на King B. Ему жутко нравилось. А Боб Клоуз, он был более критичен. Он говорил, соло в King B играю я. Потому что там есть одна особая такая фальшивая нота, которая очень-очень мне как-то знакома. Думаю, что основная часть соло в Люси Ли играю тоже я. А на губной гармошке в группе играли и Роджер, и я, то есть Боб. Поэтому на записи может быть любой из нас. Вот давайте слушать эту вещь.
Well, I'm a king bee, buzzing around your heart. Yes, I'm a king bee child, buzzing around your heart. Can make good honey, let me come inside. I'm young and able to buzz all night long. You know I'm young and able to buzz all night long. Well, when you hear little girl, know some stinging going on. Well, buzz some. Oh, sting.
Странные элементы, даже психоделические, я бы сказал, здесь. появляются. Может, я просто подгоняю.
Но менее всего похоже, конечно, на какой-то такой знакомый нам Pink Floyd. Аня, да, к сожалению, Барретт, он, собственно, и закончился на том, что он излишне злоупотреблял всевозможными веществами.
Ну, Володя, это тоже очень дискуссионный вопрос, на самом деле. Вот, если кому интересно...
Если мы начнем, то...
Да, лучше мы не начнем. Не особенно вот Жене лучше слово не давать в этом смысле, потому что мы тут сейчас не то, что до утра, мы там вообще... Вот, просто я в свое время вот в сайте pinkfloyd.ru, там есть... Моя такая маленькая, такое изыскание, называется «Спасти нерядового Барретта». Вот, я спрашивал у его знакомых того периода, вот у Джо Бойда, у Даги Филдза, у Либи Госден, подруги его, вообще вот как это все было, что такое вот вообще ЛСД в 60-е годы, да, можно ли было его как бы, ну, как, да, вот спасти, да, вот чтобы он перестал, сделать так, чтобы он перестал принимать эти наркотики. Вот, и ответы, которые они дают, в общем, ну вот, в общем, зайдите на Pink Floyd.ru, почитайте, вот, я не буду пересказывать. Не совсем все так однозначно, как вот это вот принято в официальной, так сказать, версии. Вот. Ну что, вот мы все говорим, что саунд еще такой сырой, какой-то ранний, да, ничего такого еще вполне напоминающего барреттовский Флойд, и уж тем более постбарреттовский Флойд мы сейчас еще пока не слышим. Что еще хочется сказать? Да, что и тексты тоже, собственно говоря, еще пока далеки от этих вот сюрреалистических барреттовских видений. Это так и достаточно стандартные тексты, такие вот написанные по всем блюзовым канонам, такие взрослые, так сказать, в отношениях между мужчиной и женщиной. Все так сложно и тяжело, и, в общем, все так вот сурово, так, ну, по-взрослому уже совсем все. Вот. И это не саунд Pink Floyd, это как раз вот Боб Клоуз произнес такую фразу, что для того, чтобы появился саунд Pink Floyd, из группы должен был уйти я. Ну, может быть, это, так сказать, немножечко так самонадеянно с его стороны, да? Вот, но вот тоже такое заявление имеет место быть. Давайте послушаем сейчас еще одну вещь с этого релиза, с этих сессий барреттовской вещи, называется Butterfly. Вот, на мой взгляд, и не только на мой, это наиболее близкая к классическому барреттовскому саунду композиция. И интересен такой вот факт, что по разным таким косвенным свидетельствам эта композиция, они продолжали исполнять даже в 67-м году.
Надо же.
И в конце 66-го. Вот этот маленький эксклюзив, потому что, естественно, я не мог не послать эти треки Джо Бирду из Purple Gang, который, соответственно, присутствовал на нескольких клубных концертах Pink Floyd в конце 67-го, в конце 66-го, в начале 67-го года.
Помню.
Да, и он сказал... Ну, он вообще-то хотел... У него была такая нежность, вдруг я опознаю с этих песен вот те, которые на пленке были потеряны. Знаменитая история. Вот. Но он говорит, нет, их не было. Но вот Butterfly, я помню, что я вот припоминаю я эту песню. А если он ее слышал, значит, он мог ее слышать только вот вживую на концертах там вот в клубах свингующего Лондона. Значит, давайте слушать Butterfly.
Никогда еще, наверное, мы не пропускали такое количество присланных сообщений. Их сегодня очень много, а как бы времени очень мало.
Народ просто в восторге, с энтузиазмом все это принимает. И есть версия, что, может быть, отец Ника Мейсона оплатил вот эту на сессию дорогостоящую.
Такое предположение есть, да.
Вполне возможно.
Ну, да, надо запустить это на форум, так сказать, эту тему для обсуждения, посмотреть, что люди скажут. Вот. Итак, что... Дальше было, значит, две из шести песен вот Люси Лив и Ама Кинг Би, они были перенесены на цитатные диски, которые вот использовались, да, в промо-целях. И вот эти две вещи-то и были доступны на бутлегах раньше.
В конце 80-х на какой-то виниловой ярмарке коллекционер выловил этот цитат. И как бы с тех пор пошло это на бутлегах.
Вот в чем на самом деле секрет. Понятно.
Да, почему эти две вещи были. Остальные четыре, да, вот копия с мастер-ленты. Осталось у Ника Мейсона такого запасливого. Вообще у него там коробка какая-то есть такая заветная, которой, как он признавался, лежат куча пленок.
На черную старость.
Вот, да, с ранних каких-то вот записями, с ранними записями Pink Floyd. Он говорит, ну это
Луи, где они играют.
Вот этого дорогого стоит.
Вот он говорит, что все это фигня, это ерунда, это никому все не интересно. Ну, в общем, будем, как говорится, будем посмотреть, потому что вот это вот правило вот этого копирайта, да, 50-летнего, оно же будет сейчас поджимать. Ребята,
ждем-ждем.
Флойдовского менеджмента.
Впереди 66-й, а там еще...
Да. Си Джексон уже как бы намекнул на форуме, что если вы следите за подобными вещами, то в конце уже этого года будет следующий релиз.
Следующий релиз, да.
Вот это называется на оптимистической ноте прям заканчиваем.
Да, потому что будет? Вы представьте себе, что будет, если по всем группам вот начнут издавать такие, да?
Боб Дилан издал в этом году, в прошлом уже, получается, все сессии к своим трем альбомам электрическим. Точно, Блондон Блонд, Highway 61. На 18 дисках.
Да, ужас.
Да, да, ну вот.
Все треки там, все репетиции и так далее.
Ну все, видите, законодательство на нашей работает стране. На нас, да.
Да, работает на нас. Ну вот, конечно, прежде всего в голову приходят эти вот Scream, Silas Scream и Vegetable Man, эти две знаменитые вещи.
Но это далеко не все.
67-го года, да, да, да.
Община.
Вот. Так что у нас впереди очень много интересного, я думаю, что связанного с Сидом. И, в общем, будем жить, да, в этом ожидании, предвкушать.
Ну и под занавес этого
Сид остается с нами, да.
Нам остается только благодарить дядю Петю, дядю Женю. И
вообще, да, конечно, сегодня эксклюзивный, можно сказать, такой музыкальный материал был.
Ждем вас с новыми хорошими новостями.
Последняя вещь, Remember Me, называется. Ну, Сид, мы, конечно, тебя помним.
Но пока не прощаемся. Потом рекламный блок, новости и еще четвертый час «Беспредел».
«Эхо Москвы» совсем не единый учебник истории. В программе «Не так» пытаемся понять, что мы еще не поняли в прошлом. В передаче «Все так» знакомимся с великими и ужасными персонажами разных эпох. Мы пробуем узнать, какова цена победы и цена революции. Мы слушаем голос истории в программе «Вот так». И каждый месяц листаем все 96 страниц журнала «Дилетант». «Эхо истории» на «Эхе Москвы».
В этот четверг после 21 часа тема программы «Дилетанты. 21 век. В литературных предсказаниях и прогнозах». В нашей студии писатель Дмитрий Быков. «Дилетанты» в четверг после 9 вечера.
Московские старости.
От штаба Верховного Главнокомандующего к северо-востоку от Черновиц ожесточенный бой продолжается. Причем наши части овладели новыми участками неприятельской позиции. Контратаки противника отбиты огнем.
21 декабря один из наших миноносцев, крейсируя у юго-восточного берега Черного моря, захватил 11 турецких парусных судов, шедших без груза. С этих судов было снято 40 турок, взятых в плен. Часть турецкой команды была вооружена.
Его Величество британский король Георг пожаловал Черноморскому флоту для раздачи наиболее отличившимся офицерам и команде 11 орденов и 13 медалей. Это уже второй случай за текущую войну милостивого внимания британского короля к Черноморскому флоту.
Московские старости.
В ночь на вчера в Москве в квартирах крупных столичных торговцев-мукомолов был произведен ряд обысков. В результате арестовано и припровождено в тюрьму 20 человек.
Французская медицинская печать живо интересуется болезнью кайзера Вильгельма и произведенной ему операцией. Французские медики высказывают мнение, что необходимость поставить кайзеру искусственное небо доказывает сифилитическое происхождение горловой болезни Вильгельма.
Вчера в Политехническом музее состоялся вечер поэзии Константина Бальмонта. Поэт прочел целый ряд своих произведений, в том числе отрывок из еще не напечатанного «Ясень. Видение дерева». Вечер был организован Лигой равноправия женщин. Сбор с него поступит на нужды приюта детей и запасных воинов и на нужды патроната девочек-беженок.
Московские старости. 100 лет тому назад.
Программа подготовлена при поддержке Государственного архива Российской Федерации.
В это воскресенье после 15 часов в программе «Книжное казино». Вокруг Осипа Мандельштама. К 125-летию со дня рождения поэта. В нашей студии литератор, московский краевед, член Совета Мандельштамовского общества Леонид Витгов и писатель, литературовед, председатель Мандельштамовского общества Павел Нерлер. «Книжное казино». В воскресенье после 15 часов.
Неужели мы остались наедине? Неужели мы сейчас сольемся в экстазе?
Уважаемые радиослушатели «Эхо Москвы», у Михаила Веллера накопился к вам целый ряд вопросов.
Неужели я сейчас вот так прямо скажу вам все, что я думаю о себе и о вас, а также о ваших вопросах? Чем они острее и неприличнее, тем интереснее будет на них отвечать.
Если вопросов больше нет, слушайте ответы Михаила Веллера.
Нет в жизни большего счастья, чем говорить, когда говорю я, а слушаете вы.
Новая программа «Подумать только» с Михаилом Веллером. Каждое воскресенье после 17 часов.
Москвы.